ознакомил мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Происшествие на борту российского авиалайнера. Итоги 2006 года в российской политике и экономике. Генпрокуратура пытается связать дело Литвиненко с Невзлиным. Кроме этого, обзор европейской прессы, новости науки, рубрика «Русский политический интернет» и некоторые другие рубрики и темы. Итак, переходим к главной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Введение материнского капитала, авиакатастрофы в Иркутске, Сочи, Донецке, дело Андрея Сычева, газовый конфликт между Россией и Украиной. Эти события назвали важнейшими в уходящем 2006 году участники опроса, проведенного социологами из Левада-центра. Также в этом списке зимние Олимпийские игры в Турине и уничтожение Шамиля Басаева. Название «Человека года» вновь претендует президент Владимир Путин. Тему продолжит наш корреспондент Ольга Вахоничева.
В целом, россияне уходящий 2006 год считают таким же, как и прошлый, не хуже и не лучше. О том, что наиболее запомнилось жителям страны в этом году, в интервью корреспонденту «Радио Свободы» Игорю Телину рассказал социолог Левада-центра Алексей Левинсон.
Номер один солидарностью в объеме 30% всех опрошенных отметили предложение о введении пособий материнского капитала. На втором месте катастрофы самолетов в Иркутске и Сочи. На третье место выходит событие, которое в нашей прессе в последнее время почти не упоминается. Это дело Андрея Сычева, ставшего коллегой за издевательство старослужащих. Почти столько же отметили газовую войну между Россией и Украиной. Это четвертое место. Пятое место – зимние Олимпийские игры в Турине.
Из пяти наиболее запомнившихся опрошенным россиянам событий три несут негативную окраску. Однако, по словам Алексея Левинсона, нельзя говорить, что плохие, печальные моменты в жизни запоминаются людям больше всего.
Можно точно сказать, что разные общественные группы реагируют. Вот ясно, что вот пособие на рождение ребенка, материнский капитал, это в очень большой степени реакция женской части населения. Газовую войну, скорее всего, отмечают мужчины и более образованные группы населения. Стремление помнить плохое и хорошее, она, в общем, неопределенная вещь. Есть такое плохое, которое напрочь забывают, и есть такое, которое очень долго помнят.
Тем не менее, большинство опрошенных россиян воспринимают уходящий год положительно. Алексей Левинсон продолжает.
22% сказали, что 2006 год был труднее, чем предыдущий, но 24, то есть больше, сказали, что он был легче, чем предыдущий. Это очень важно. Это такой показатель для России в целом. Если мы говорим о том, год удачный или неудачный был в целом для вас лично, 49% россиян сказали, что год был удачным, и 29% неудачным. Это, вообще говоря, очень такой бодрый вид имеет наша общественность.
Рассказал научный сотрудник Левада-центра Алексей Левинсон. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Москва.
По мнению московского политолога Владимира Прибыловского, для жителей страны этот год стал годом размышлений. К примеру, о том, останется Путин у власти или нет. В любом случае, народные интересы объясняются простым желанием узнать, хуже или лучше мы будем жить при возможной смене власти.
За годы путинского правления прекратилось падение жизненного уровня людей. Там повышение, это можно спорить, в каких-то группах. Сильно повысилось, типа Абрамовича. У кого-то не очень повысилось, так сказать, как была треть населения ниже уровня бедности, так и осталось, но падение прекратилось. Но существует опасение, что, так сказать, люди, занимающиеся, изучающие политику и экономику, они знают, что это главная причина, это цены на нефть, цены на энергоносители. Причина, так сказать, относительного благоденствия россиян. А сами, дорогие россияне, это склонно связывать с личностью господина президента.
Действительно, 2006 многие эксперты характеризуют как год удачный для российской экономики. По их мнению, удача уходящего года обеспечила благоприятная конъюнктура цен на нефть. Эту точку зрения экспертов разделяет и президент Российского института экономического анализа Андрей Илларионов. А вот оптимистичные заявления своих коллег об успешности года для российской экономики Илларионов не разделяет. «В России ничего не изменилось», заявил он на недавней пресс-конференции в Москве. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Любови Чижовой.
А Андрей Илларионов не дает экономических советов президенту Путину уже несколько месяцев. Он ушел в отставку, заявив, что его мнение все равно никого не интересует. Сейчас Илларионов сотрудничает с Институтом Катона в США и по-прежнему является президентом Российского института экономического анализа. Илларионов сравнивает основные российские экономические показатели за прошлый и нынешние годы. Они практически одинаковы. Только вот в этом году цены на нефть выросли на 26%. Теоретически вслед за этим возрастают и другие показатели – ВВП на душу населения, валютные резервы и так далее. Но в России ничего не изменилось, говорит экономист.
Несмотря на высокие цены на энергоносители, несмотря на то, что страна, наша страна, ежегодно получает десятки миллиардов долларов в качестве ренты из-за рубежа благодаря этим ценам, несмотря на то, что достигнуты такие замечательные успехи в достижении политической стабильности, построении вертикали власти и других успехов, в том, что, как говорится, создает благоприятные условия для экономического развития, Россия по кумулятивным приростам валового внутреннего продукта среди стран бывшего СССР занимает 12 место из 15.
Андрей Илларионов отметил, что экономика в России напрямую связана с политической системой в стране. Уничтожение основных конституционных прав и свобод граждан, которое продолжилось в этом году, автоматически повлекло за собой сворачивание экономических реформ.
Внесение поправок в законодательство, ведущее к отмене предела явки на выборах всех уровней, восстановление в армии гаупт, право на использование вооруженных сил и спецподразделений за пределами России, закон об экстремизме, аналог которого отсутствует в международном законодательстве, который позволяет практически предъявлять обвинения в экстремизме и преследовать любого гражданина страны за критику любого должностного лица. Происходит дальнейшее уничтожение уже тех немногих оставшихся политических прав и свобод российских граждан.
Андрей Илларионов напомнил также, что уровень экономического развития страны во всем мире принято связывать с уровнем коррумпированности. Чем выше коррупция, тем хуже развивается экономика. Так вот, по данным экономиста, по индексу коррумпированности Россия занимает 120 место в мире из 160 стран. И поэтому никаких радужных прогнозов по поводу развития российской экономики в ближайшем будущем известный экономист не дал. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вместе с тем, по мнению экспертов, было немало попыток решить политические проблемы при помощи экономических санкций, считает политолог Владимир Прибыловский.
Это был год нарастания тревожных тенденций, пиком которых стали беспорядки в карельском городе Кондопога. Именно в этом году радикальный русский национализм стал, наконец, политической силой. Раньше им в основном пользовались другие силы и пугали друг друга. Но вот в этом году он встал на самостоятельные рельсы. Ну и поскольку это год, последний год перед дальше двухлетним туром выборов непрерывных, то произошло обострение борьбы за власть в Кремле, в которой применяются, судя по всему, уже все запрещенные приемы и, возможно, громкие убийства этого года, они как-то связаны с борьбой за власть.
По прогнозам Владимира Прибыловского, 2007 обещает быть интересным, а все интересные годы бывают опасными, заявил он. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева встретились сегодня со своими подзащитными в СИЗО города Читы. Суд города Бердск, Новосибирская область, приговорил трех молодых людей, обвиненных в нападениях на иностранцев, к заключению на сроки от 5 до 8 лет. В Приморском крае пропал вертолет Ми-2, на борту которого находились 3 человека. Сахалин и Курилы из-за мощного снежного циклона отрезаны от материка. Пассажирский самолет Аэрофлота, следовавший из Москвы в Женеву, совершил экстренную посадку в Праге. Представители Аэрофлота сообщили, что виновником стал пьяный дебошир. Он передан чешской полиции. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Еще одна важнейшая новость вчерашнего вечера и сегодняшнего дня, сегодня она активно комментируется, это попытка Генпрокуратуры России связать убийство Александра Литвиненко с Леонидом Невзлиным, который живет сейчас в Израиле и экстрадиции которого пытается добиваться Россия. Об этом в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20:00 по Москве и в следующем часе нашей программы. Слушайте «Радио Свобода». А мы продолжим тему итогов 2006 года, итогов российского 2006 года. Только что на материале мои коллеги Ольги Вахоничевой рассказывали о том, что социологи думают по поводу общественного настроения россиян о уходящем годе и кто является человеком года. Эту же тему мы сейчас продолжим в рамках обзора свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Мы с вами разговаривали перед обзором. Вы сказали, что у вас тоже есть публикация на эту тему.
Да, обозреватель газеты «Ледовые новины», чешской газеты, Петра Прохаскова, анализирует последний социологический опрос Левады-центра, посвященный предстоящим выборам президента.
Вот, собственно, мы о нем сейчас как раз и говорили, так что это будет любопытный комментарий.
Да, за последние 9 месяцев, пишет Петра Прохаскова, на 18% выросло число тех, кто хотел бы видеть Владимира Путина в должности президента и после 2008 года. Идет небывалое увеличение количества сторонников изменения Конституции. Существующий на сегодняшний день закон не допускает, чтобы один и тот же человек находился во главе государства более 2 избирательных сроков. Как показали опросы общественного мнения, изменить основной закон в настоящий момент хотели бы 60% россиян. О преданности главе государства свидетельствует и тот факт, что в случае, если Путин откажется баллотироваться в третий раз, большинство россиян проголосуют за кандидата, которого он им рекомендует. Последние опросы показали, что самым перспективным здесь является первый вице-премьер Дмитрий Медведев. За него проголосовало бы сегодня 10% граждан. Эксперты утверждают, что если Владимир Путин поддержит бывшего главу своей администрации Медведева, рейтинг этого кандидата моментально возрастет до 60%. Зато, по мнению социологов, второй в списке претендентов депутат, националист, лидер Либеральной демократической партии Владимир Жириновский. Он не нравится Кремлю. Согласно социологическим опросам, большинство населения уверено, что в последний момент Путин изменит свое решение, не сумев отказаться от той громадной власти, которая сегодня сосредоточена в его руках, и каким-то образом найдет вариант остаться у руля страны.
Что же, это, пожалуй, главная интрига наступающего года. Мы будем, конечно же, говорить об этом. Но давайте поговорим о другом аспекте российской политики. Новый год – это последний, уже второй год подряд рубеж старого и нового года. Это период обострения, так сказать, газовой болезни Кремля. Начинаются бесконечные конфликты то с Украиной, в этом году с Белоруссией. Что об этом пишут?
Ну, вот, может быть, не совсем о самом конфликте, но то, что западная пресса обеспокоена уже тем, что могут быть сокращены поставки в Европу, об этом, как свидетельствует публикация в сегодняшней «Таймс». Эта ситуация, пишет газета, является повторением газовой войны с Украиной, которая так напугала в прошлом году европейцев. «Газпром» заявил, что поставки газа в Белоруссию будут прекращены, если контракт на 2007 год не будет подписан до воскресенья. А примерно 20% экспорта российского газа в Европу идет через Белоруссию. Ну вот, пока причин для серьезной озабоченности нету. «Таймс» указывает, что Европейская комиссия в Брюсселе заявила, запасов ЕС хватит для того, чтобы пережить любой срыв поставок. Германия выразила понимание позиции Москвы, но у Польши этот спор вызывает глубокую озабоченность. Эта проблема является угрозой нам, и именно поэтому мы вели горячие дебаты о польско-российских отношениях и отношениях между Европой и Россией, отметил польский МИД. На ту же тему, хотя из другого ракурса, звезд Deutsche Zeitung. Хотя с точки зрения защиты окружающей среды уже невозможно и дальше продолжать оправдывать низкие тарифы. Поскольку в то время, как во всем мире энергоресурсов остается все меньше и меньше, белорусы до сих пор позволяли себе тратить их направо и налево. Однако и в России люди и предприятия выигрывали от традиционно низких цен на газ. В ближайшие годы цены на газ будут постоянно увеличиваться, что наталкивает на мысль о том, что при жестких требованиях в адрес Белоруссии речь идет о большем, чем просто о выравнивании цен с рыночными. В конце концов, «Газпром» пойдет на компромисс, усилив между тем свой контроль над белорусской сетью трубопроводов, а тариф он может увеличивать и дальше в ближайшие годы. Однако для самой России подобная агрессивная газовая политика также представляет определенный риск. Уже сегодня такие страны, как Украина, Грузия, Армения и Белоруссия, ведут активные поиски альтернатив российскому газу, находят других партнеров или делают ставки на ядерные реакторы.
Спасибо, Андрей. Обзор свежих европейских газет подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. А мы переходим к самой острой теме последних нескольких часов. Речь пойдет о происшествии с российским пассажирским авиалайнером. Пассажирский самолет Аэрофлота, следовавший из Москвы в Женеву, совершил экстренную посадку в Праге. И, как заявляют представители Аэрофлота и чешские власти, виновником стал пьяный дебошир. Сейчас в прямом эфире наш корреспондент в Праге Александра Вагнер. Александра, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что сейчас происходит в аэропорту Рузине?
Ну, в Праге туман и видимость ограничена. Вместе с тем самолет компании «Аэрофлот» виден и стоит запаркованным у терминала. Вокруг него множество машин так называемого кризисного штаба аэропорта Рузине. Пожарные, полицейские машины, кареты скорой помощи. Полчаса назад всех пассажиров, а их было в самолете 168 человек, отвезли двумя автобусами на допрос в полицию. По словам главы полиции Чешской Республики Владислава Гусака, все пассажиры живы и здоровы, и на протяжении нескольких часов их ждет допрос. Хотелось добавить, что за все время существования пражского аэропорта Рузине это третий случай попытки угона самолета. Впервые 17-летний словак пытался угнать самолет в 1989 году. На аэроплане компании ЧСА он пытался улететь в Ливию. Самолет пристал в Праге, и похититель сдался. Вторая попытка угона самолета произошла в 1999 году. На этот раз психически больной ливанец требовал приставки самолета в Дюссельдорфе, куда аэроплан из Праги и направлялся. Третий случай – нынешний. Сейчас полицейские на месте продолжают осмотр самолета. Все отсеки тщательно проверяются на наличие взрывчатки. Когда проверка будет закончена, пока что неизвестно. Как и то, когда пассажирам разрешат покинуть территорию Чехии.
Александра, давайте прервемся и послушаем, что сказала моему коллеге Арслану Саидову, начальник пресс-службы Аэрофлота, Ирина Данненберг.
Самолет Аэрофлота, летевший по маршруту Москва-Женева, совершил вынужденную посадку в аэропорту города Праги по причине нападения на экипаж. В настоящее время дебошир обезврежен, передан чешской полиции. Пассажир 1974 года рождения по фамилии Дагаев. Он пытался проникнуть в кабину самолета с требованием повернуть самолет на Каир. В настоящее время ведутся следственные действия. Все пассажиры находятся в аэропорту города Праги. Самолет и багаж проверяются. После того, как будут проведены все проверки, самолет вылетит в пункт назначения город Женеву.
Вы называете его дебоширом. Вы не рассматриваете версию террористического акта?
Пока об этом говорить рано. Все покажут следственные действия.
Известно ли что-либо об этом пассажире, кроме его фамилии?
1974 года рождения.
Не место работы, зачем он летел,
пока
цель
нет,
неизвестно.
Нет,
был
нет,
ли он да. один, тоже неизвестно.
Нет, там была семья, 9 человек, которые были с ними, в том числе женщина и дети.
Женщина и дети, его попутчики, что с ними?
Пока со всеми проводятся следственные действия.
Есть ли жалобы от пассажиров?
Нет, все пассажиры живы, здоровы и адекватно воспринимают сложившуюся ситуацию.
С начальником пресс-службы Аэрофлота Ириной Данненберг беседовал мой коллега Арслан Саидов, а мы возвращаемся в Прагу. Александра, есть ли у вас какая-то новая информация по сравнению с тем, что сказала представитель Аэрофлота?
Ну, чешские полицейские подтверждают то, что сказала представитель Аэрофлота. Пресс-секретарь аэропорта Рузине Эва Кричи рассказала, что причиной аварии посадки стал пьяный пассажир рейса, который путешествовал с семьей. Он угрожал пассажирам и экипажу, а также требовал смены курса самолета. Экипаж самолета самостоятельно обезвредил преступника и передал его в руки чешской полиции, заявила Эва Кричи. У меня все.
Спасибо, Александра. Это был наш корреспондент в прямом эфире по телефону, наш корреспондент в Праге Александра Вагнер. Мы продолжим следить за развитием событий вокруг российского авиалайнера, который совершил экстренную посадку в Праге. Нашу тему продолжит региональная петербургская тема, хотя речь идет, конечно же, об общероссийской тенденции политической уходящего года. Петербургские правозащитники предупреждают, давление властей на общественную жизнь увеличивается, а российские силовые структуры не защищают интересы граждан. С правозащитником, юристом Петербургского научного информационного центра «Мемориал» Леонидом Лембериком побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Леонид Борисович, как вы оцениваете сегодняшнее отношение властей к разным проявлениям гражданской активности?
в этом году впервые, может, в связи с саммитом, реакция наших властей на какие бы то ни было проявления неорганизованной свыше, непредписанной общественной активности значительно обострилась. Наши власти стали воспринимать любые проявления непредписанной сверху общественной активности как личное себе оскорбление. И, соответственно, на законном пути здесь препятствия практически непреодолимые, потому что власти разрешают, хотя они формально по Конституции не имеют права ничего не разрешать, не запрещать, они просто согласовывают предложенный им общественностью порядок проведения этих мероприятий, но формально они не разрешают ничего, что они не хотели бы разрешить. И разрешают иногда в редких случаях то, что почему-либо по каким-то неведомым нам подковерным соображениям коридоров власти они решили так уж и быть разрешить. Вот. И, к сожалению, судебный порядок обжалования незаконных решений и действий должностных лиц здесь пробуксовывает. Потому что наши суды, даже если бы они работали в те сроки, в какие предписывается это Гражданским процессуальным кодексом, то есть рассматривали бы такие жалобы в 10-дневный срок, но поскольку заявить о предстоящем мероприятии можно не ранее, чем за 2 недели, соответственно, отказ поступает еще позднее, то до вступления такого решения суда в законную силу, этот срок неминуемо пройдет, и, соответственно, добиться через суд возможности проведения этого мероприятия в назначенное время не удастся. А новое время – это, соответственно, новая заявка и, опять-таки, новый отказ. Не удается разомкнуть этот порочный круг. Виновато в этом все общество, виноваты в этом все мы. Когда на акцию выходит 20 человек, прекрасно можно это запретить и всех, если они все-таки выйдут, забрать в кутузку. Когда на акцию выходит 20 тысяч человек, не расстреливать же, я надеюсь, что ума во властных головах немножко хватит, не расстреливать из пулеметов такую толпу, а допустить, чтобы она прошла и соответствующие лозунги довела до сведения общественности.
А как относятся к активным гражданам правоохранительные органы?
Людей, которые пытаются как-то публично высказать мысли, не предписанные сверху, обязательно забирают, задерживают совершенно незаконно или просто незаконно задерживают и держат такое время, чтобы возможность высказать эти мысли ушла, соответствующее мероприятие бы закончилось, или признают хулиганами. Почему-то вот человек, собирающийся как-то продемонстрировать несогласие с политикой властей, обязательно по дороге должен нахулиганить. Или находят у них патроны, наркотики, оружие, все что угодно, но потом уголовное дело прекращают. Но, в общем, ни в коем случае не допускают людей к самому месту проведения этого мероприятия или просто-напросто блокируют в квартире, отключив телефон. Естественно, все это совершенно незаконно.
С юристом Петербургского научно-информационного центра «Мемориал» Леонидом Лембериком беседовала корреспондент «Радио Свободы» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольцкая. И в этом часе нашей программы, и в сегодняшнем итоговом выпуске, и завтра, и до конца этого года, и в начале следующего на «Волнах свободы» мы будем подводить итоги уходящего года и, конечно же, делать некоторые прогнозы на грядущий 2007 год. Это и итоги, и прогнозы. Одна из главных тем выпуска очередного программы «Время гостей», который ведет моя коллега Анна Качкаева. У нее в гостях ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. В 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрика «Этот день в истории Радио Свобода», экономическая панорама, новости науки и, конечно же, очередная история Запада и Востока. Это серия рождественских и новогодних передач, праздничных. И на этот раз из Турции наш корреспондент в Стамбуле расскажет о том, как относится к Санта-Клаусу в мусульманской Турции. Ну, а сейчас сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева встретились сегодня со своими подзащитными в СИЗО города Читы. Как сообщил адвокат Юрий Шмидт, новые обвинения бывшему главе ЮКОСа и руководителю Минотепа вряд ли будут предъявлены в ближайшие дни. Суд города Бердск, Новосибирская область, приговорил 3 молодых людей, обвиненных в нападениях на иностранцев, к заключению на сроки от 5 до 8 лет. Генпрокуратура России выявила массовые нарушения прав детей-инвалидов. В представлениях, направленных министром министром здравоохранения и образования, говорится о более чем 6 тысячах случаев несоблюдения законодательства по социальной защите детей-инвалидов. В Приморском крае пропал вертолет Ми-2, на борту которого находились 3 человека. Он вылетел из села Ясное в Чугуевском районе, но в пункт назначения город Арсеньев не прибыл. Поиски приостановлены до утра. Сахалин и Курилы из-за мощного снежного циклона отрезаны от материка. Не работают аэропорты, нет паромного сообщения. Пассажирский самолет Аэрофлота, следовавший из Москвы в Женеву, совершил экстренную посадку в Праге. Представители Аэрофлота сообщили, что виновником стал пьяный дебошир. Он передан чешской полиции. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 28 декабря.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
28 декабря 1985 года. Программа «Культура. Судьбы. Время». 60 лет со смерти Сергея Есенина. У микрофона Сергей Довлатов.
В ходе двух последних десятилетий Сергей Есенин неуклонно превращался в одну из самых ярких эмблем советского культурного официоза. Единственным тормозом на пути этого пышного и сентиментального мифа служит реальная биография Есенина. Сам факт самоубийства Есенина вроде бы и не является тайной, но при этом остается не вполне ясным, что заставило молодого, красивого, талантливого человека так страшно распорядиться собственной судьбой. Советские мемуаристы дружно указывают, что Есенин радостно приветствовал революцию. Формально так оно и было. Во всяком случае, что-то же побудило Есенина написать: «В годы революции был всецело на стороне октября, но принимал все по-своему». Вот это-то «по-своему» и есть, мне кажется, ключ к разгадке последующей драмы Есенина. В своих воспоминаниях о Есенине Маяковский с чувством снисходительного превосходства пишет: «Была одна черта у самовлюбленнейшего Есенина. Он с некоторой завистью относился ко всем поэтам, которые органически спаялись с революцией. Конец Есенина огорчил, огорчил обыкновенно, по-человечески. Но сразу этот конец показался совершенно естественным и логичным». В тоне Маяковского ощущается сдерживаемое презрение правильного и благонравного поэта-оптимиста к беспутному коллеге, для которого естественно и логично повеситься в 30 лет на ремне от чемодана. И Маяковский, и Есенин восторженно приняли революцию. Оба полюбили в ней своего рода эстетическую абстракцию. Оба подслеповато вглядывались в будущее, стараясь не замечать настоящего. А когда не замечать его стало невозможно, оба пришли в ужас. Дальнейшее известно. Владислав Ходосевич писал о Есенине: «История Есенина есть история заблуждений. Он отрекся от Бога, — продолжает Ходосевич, — во имя любви к человеку. А человек только и сделал, что снял крест с церкви, да повесил Ленина вместо иконы и развернул Маркса как Библию», — заканчивает Ходосевич. По существу, вся его литературная деятельность была лишь гениальным началом. Тем не менее, лучшее, что было в Есенине, поэтический дар, сила чувств, останется в русской литературе навсегда.
Сергей Довлатов к 60-летней годовщине со дня смерти Сергея Есенина. Радио «Свобода», 28 декабря 1985 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А мы возвращаемся к новостям, но не к политическим, а научным. О последних событиях в научной сфере Ольга Орлова.
Канадские психологи изучали влияние настроения на процесс мышления. Исследования проводили на 24 студентах-добровольцах. Для создания хорошего настроения испытуемым давали слушать джазовую аранжировку бранденбургского концерта номер 3 Баха. А музыка Прокофьева, воспроизводимая с сильным замедлением, исследователи пытались испортить настроение в экспериментальной группе. Затем с помощью теста на ассоциации к словам испытуемых проверили на креативность. Умение оперировать детальной информацией оценили путем визуального теста. возраста. В результате выяснилось, что хорошее настроение способствует творческому интуитивному мышлению, так как при хорошем настроении внимание не сосредотачивается на деталях, и восприятие действительности шире, чем обычно. Когда человек подавлен, то его восприятие становится избирательным, и внимание сужается, что способствует более конкретному мышлению. Американские ученые усовершенствовали метод сварки, изначально разработанный для соединения легкоплавких металлов типа алюминия. Этот метод известен под названием ротационной сварки с перемешиванием. Он предназначен для соединения металлических частей без расплавления соединяемых поверхностей. Исследователи решили предварительно разогревать соединяемые поверхности лучом лазера, что позволило использовать новый метод сварки для соединения таких тугоплавких металлов, как титан. Английские технологи усовершенствовали производство магнитных наночастиц, используемых для исследований методом ядерного магнитного резонанса. Они разработали полимер на основе двух полимерных веществ, входящих в состав клеточных мембран. Добавление нового полимера в реакционную смесь приводит к тому, что образующие частицы покрываются слоем полимера. Средний размер одетых в полимер наночастиц получается меньше. В результате качество изображений, получаемых с помощью ядерного магнитного резонанса, повышается. Американские медики придумали эмульсию для смазывания артериального протеза. Ее использование увеличивает положительный исход при осложнениях после операции на артериях у сердечных больных. Сложности с протезированием происходят в тех случаях, когда у больных стенки артерий теряют эластичность и ломаются при хирургических манипуляциях. Применение эмульсии, состоящей из оливкового масла, желтка яиц и глицерина, позволяет преодолеть это препятствие.
Ольга Орлова, «Новости науки».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы возвращаемся к одной из главных новостей сегодняшнего дня, к происшествию на борту самолета Аэрофлота. Напомню, пассажирский лайнер, следовавший из Москвы в Женеву, совершил экстренную посадку в Праге. Чешская полиция утверждает, и представители Аэрофлота тоже, что виновником стал пьяный дебошир. А вот что об инциденте рассказали корреспонденту «Радио Свобода» Клэр Биг, второй пилот самолета Андрей Литвинов и бортпроводник Станислав Малинин.
Ну, 9 человек, семья, пьяный пассажир, стал требовать самолет посадить в Каир. Да. Ну, или куда-то туда. Началась драка в самолет, он начал угрожать взрыв, самолет взорвать. Ну, бортпроводники вместе с пассажирами первого класса оказали ему сопротивление, связали его, и мы вынуждены были произвести посадку в Праге, прервать полет до Женевы. 9 человек, как семья, какие-то дети, жена его летела, террористы. Жена вышла в самый последний момент, когда его уже полиция забрала. Потому что мы никто не знали, что их 9 человек в семье. Мы думали, он один.
Сначала у него требования были вообще подчинить экипаж, а уже потом он назовет цель, назначение. Приставал к пассажирам, ударил пассажирку, пытался спровоцировать драку.
Ну и в этот момент проводники с пассажирами.
С помощью пассажиров, да. Сначала проводники, потом уже на помощь подоспели пассажиры, среагировали на этот инцидент. И он угрожал то, что у него якобы, по его словам, что у него бомба, что он может взорвать самолет.
Но мы же не знаем, что у него.
Руки он держал в карман. Потом у него в руках оказался пакет. Что было в этом пакете? Ну, естественно. Он вел себя очень агрессивно.
Начал врываться в кабину экипажа.
Да, он говорил по-русски, он говорил очень хамски. Он говорил, кричал в приказном тоне. Особенно, когда вышел он в салон бизнес-класса, он вообще начал кричать на пассажиров. Сначала мы со старшим бортпроводником думали, что это действительно просто пьяный пассажир. И, знаете, бывает такая вот клаустрофобия, болезнь летать или что-то еще. Человек нервничает, просто пьяный пассажир. А здесь человек конкретно, адекватно принял решение. Может быть, он был выпивший. Может быть, то, что вот при мне он выпивал, я не видел. Возможно, что он был, я предполагаю, что он был в некоторой стадии алкогольного опьянения. Но не сильный. То есть реагировал он адекватно. Паники не было. Абсолютно паники не было. Пассажиры бизнес-класса, вот все это произошло, помогали нам.
Задали вопрос проводники по громкой связи в самолете. Если нужна кому-то медицинская помощь или психологическая помощь, нажмите кнопку вызова проводника. Ни одной кнопки нажато не было. В Прагу мы летаем постоянно. Именно поэтому мы выбрали этот аэродром, потому что он нам знаком. У нас был выбор, куда лететь. И Варшава, и Прага примерно на одинаковом расстоянии. Выбрали Прагу, потому что мы сюда часто летаем, аэропорт знаем.
Это были второй пилот самолета Аэрофлота, который совершил экстренную посадку в Праге, Андрей Литвинов, и бортпроводник Станислав Малинин. Мы продолжим следить, конечно же, за разворачиванием событий вокруг этого происшествия. А сейчас нашу программу продолжит традиционная рубрика «Русский политический интернет». Сегодня ее подготовил Александр Гостев.
Генеральная прокуратура, наконец, заподозрила, кто убил Литвиненко. Им оказался, как и можно было ожидать, вовсе не Березовский, а Леонид Невзлин. Так начинается материал Юлии Латыниной под заголовком «Леонид Борисович Борджия» на сайте ежедневного журнала.
Вот теперь генпрокуратура будет расследовать связь между таинственными отравлениями ртутью нескольких юкосовских менеджеров и отравлением Литвиненко. И, видимо, присовокупит свои соображения к требованиям экстрадиции. Тут, собственно, интересно что? А то, что именно наша прокуратура обладает уникальной способностью общие соображения превращать в конкретные показания. Я имею в виду господ Лугового и Кофтуна. Господин Кофтун привез полуний в Германию. Это установила немецкая полиция. Господин Луговой проживал в том номере отеля, где полуний был подмешан в чай. Это установила английская полиция. Господа Луговой и Кофтун находятся в Москве. То есть нет ничего проще, чем допросить этих двух, запротоколировать их ответы, что заказ был получен от Невзлина, Березовского, Аль-Каиды, нужно подчеркнуть, и представить эти протоколы в США вместе с запросом на экстрадицию. Более того, поскольку Луговой и Кофтун – офицеры спецслужб, они по долгу службы просто должны дать те показания, которые нужны Отечеству. Этого не происходит. Более того, органы обходят Лугового и Кофтуна на цыпочках. Такое впечатление, что они опасаются, что напряженные нервы этих наших Джеймс Бондов не выдержат, и они ломанутся давать интервью уже не радиоголосам, а сразу зарубежным следователям.
Как отмечает Юлия Латынина, поводов для заявления генпрокуратуры очень много. Во-первых, неплохо бы надавить на Ходорковского, который отказывается давать показания. Во-вторых, всегда полезно продемонстрировать начальству свою лояльность. Не забудем, что генпрокурор Чайка не участвовал в первом процессе Ходорковского, и второй процесс для него – это как вступительный экзамен на звание своего. И в конце концов, кому-то в Кремле позавчера могло стать просто по-человечески обидно. По телевизору объявили о задержании Невзлина, а оказалась утка. Мог последовать приказ приделать к утке перья и хвост, чтобы не так заметно было. Так или иначе, именно несогласованность в работе ведомств, имитация деятельности вместо самой деятельности и невнимание к стратегическим последствиям собственных действий – последнее, что спасает нас от террора, считает Юлия Латынина.
Вообще-то, меня в этом заявлении генпрокуратуры порадовала именно явная несогласованность действий с другими ведомствами и явная работа на сиюминутный эффект, ну, допустим, на то, чтобы запугать Ходорковского, и, допустим, от того, чтобы отчитаться перед начальством, а не на какие-то стратегические цели. Вот именно эта несогласованность, она последнее, что спасает нас от террора, потому что каждый раз включаешь телевизор и сдрагиваешь. Кому-то опять предъявляют обвинение, что он копал туннель от Бомбея до Лондона. Но, слава богу, делают по телевизору, а не в камерах НКВД. Все-таки то, что сделала генпрокуратура, это круто, потому что даже при Сталине СССР не требовало выдать Бендеру как сообщника по убийству Троцкого. У них очень сложно требовать, чтобы до них что-то дошло, и они вдруг в каких-то других вещах вели себя нормально.
Мнение Юлии Латыниной. Сайт ежедневного журнала. Александр Гостев. Русский политический интернет.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева встретились сегодня со своими подзащитными в СИЗО города Читы. Суд города Бердск, Новосибирская область, приговорил трех молодых людей, обвиненных в нападениях на иностранцев, в заключение на сроки от 5 до 8 лет. Генпрокуратура России заявляет, что выявила массовые нарушения прав детей-инвалидов. В Приморском крае пропал вертолет Ми-2, на борту которого находились три человека. Сахалин и Курилы из-за мощного снежного циклона отрезаны от материка. «Газпром» прекратит с 1 января поставки газа Белоруссии, если к этому времени не будет заключен новый контракт, заявил глава концерна Алексей Миллер. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Объем золотовалютных резервов России с 15 по 22 декабря увеличился на 1,15% и достиг нового рекордного показателя 299 миллиардов 200 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка страны. С начала 2006 года золотовалютные резервы России выросли на 64,2%. Для сравнения, золотовалютные резервы Китая, крупнейшие в мире, составляют примерно 1 триллион долларов. Говорит заместитель председателя Центрального банка России Константин Карищенко.
В условиях развития международной торговли страна, и прежде всего Центральный банк, должен иметь определенное количество иностранной валюты, чтобы дать возможность участникам внешней торговой деятельности вести эту деятельность достаточно гладко, без каких-либо потрясений. А с другой стороны, эти резервы необходимы для того, чтобы в случае, скажем, быстрого роста спроса на иностранную валюту, был кто-то, кто смог на рынке предложить эту иностранную валюту, чтобы не было ажиотажа, чтобы не было падения курсов.
Россия выплатит по внешнему долгу в 2007-2010 годах 32 миллиарда 900 миллионов долларов, говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли. Ранее сообщалось, что на 1 октября 2006 года государственный внешний долг страны, включающий обязательства бывшего Советского Союза, принятые Россией, составлял 50 миллиардов 100 миллионов долларов. Правительство России утвердило сегодня федеральную целевую программу развития национальной технологической базы на период до 2011 года. Как сообщил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко, общие расходы на выполнение предусмотренных документом проектов составят примерно 100 миллиардов рублей, чуть менее половины из которых выделит федеральный бюджет.
Эта программа имеет особое значение, и особое ее значение состоит в том, что она, по сути, служит тем инструментом, который позволяет перевести фундаментальные разработки, чем всегда славилась Россия, в режим промышленных технологий. То есть позволяет, по сути дела, закрывать по самым чувствительным направлениям технологический разрыв, который существует на сегодняшний день в нашей промышленности, и обеспечить стык, смычку между высокой наукой и непосредственным промышленным производством.
Россия и Молдавия подписали протокол о завершении переговоров о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Теперь единственной страной, с которой у России сохраняются нерешенные вопросы в рамках двусторонних переговоров о присоединении страны к ВТО, остается Грузия. Также еще не подписаны соглашения с Гватемалой, Коста-Рикой и Сальвадором. Однако все необходимые договоренности с ними уже достигнуты. В целом, как считает представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Кушниренко, вступление России в ВТО выгодно для национальной экономики.
Во внешнеэкономической сфере рождается около 40% нашего валового национального продукта. Из этих 40% 85% приходится на торговлю со странами-членами ВТО. То есть мы торгуем по тем правилам, которые мы не разрабатывали и которые иногда работают против нас. И вот для того, чтобы участвовать в разработке тех правил, которые будут отвечать нашим интересам, для того, чтобы снять те барьеры, которые есть на пути наших товаров, нам и нужно вступить в ВТО.
Доля российских граждан, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, сократится в 2010 году до 10,9% общей численности населения страны, прогнозирует Министерство экономического развития и торговли. В 2006 году этот показатель составляет 15,9%. Средняя заработная плата в России в 2010 году увеличится примерно в два раза по сравнению с нынешней, до 19 700 рублей, а средний размер пенсии вырастет с 3 000 до 4 800 рублей. В частности, в 2007 году минимальный размер оплаты труда по планам увеличится с 1 сентября с нынешних 1100 до 2000 рублей, а индексация пенсий будет проведена дважды. Об этом председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев.
пенсии в следующем году будут увеличиваться дважды, с 1 апреля и 1 августа, и увеличение подвергнется и базовая, и страховая часть пенсии. В наибольшей степени вырастет базовая часть пенсии, она растет с нынешних 900 до 1260 рублей, то есть почти на 40%. Средний рост пенсии составит 468 рублей, то есть почти 500 рублей, но для отдельных категорий пенсии вырастут еще более существенно.
Российский фонд федерального имущества начал принимать заявки на участие в аукционе по продаже 25,5% акций авиакомпании «Сибирь», принадлежащих сейчас государству. По планам аукцион состоится 14 февраля. Начальная цена пакета составляет 2 миллиарда 885 миллионов рублей. «Сибирь» – крупнейшая региональная авиакомпания России. В 2005 году она увеличила перевозки пассажиров на 12% до 4 миллионов 200 тысяч, уступив только компании «Аэрофлот», объем перевозок которой составил 6 миллионов 700 тысяч пассажиров. Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов переведет часть своих валютных резервов из долларов в евро, заявил руководитель банка. Объем валютных резервов страны составляет 25 миллиардов долларов, из которых 98% размещены в долларовых активах. В течение ближайших 9 месяцев доля евро в резервах банка будет увеличена в 5 раз с 2 до 10%. Курс доллара на сегодня 26 рублей 34 копейки, на завтра 26,38. Евро сегодня стоит 34 рубля 65 копеек, курс на пятницу 34,62. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. В завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции. Накануне Рождества и Нового года в этой стране развернулась дискуссия между светско-либеральной частью общества и консервативными мусульманами. Должны ли турки отмечать эти праздники и не является ли Санта-Клаус на самом деле злым демоном? Вот какие вопросы волнуют сейчас турецкое общество, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Песенки про Кара Адама, турецкого снеговика, украшенные новогодней мишурой пальмы вместо елок, костюмы Санта-Клауса, которые в турецких супермаркетах с нескрываемой радостью рассматривает местная детвора. Пятилетняя Айше вертит в руках шапочку Снегурочки. На лице смесь недоумения и восторга. Никогда не видела Деда Мороза с косичками. Очень смешно. Наверное, это мама Деда Мороза, которая приносит подарки только послушным девочкам. В 20-е годы прошлого века основатель Светской Турецкой Республики Ататюрк отделил религию от государства и объявил о введении в стране григорианского календаря. Во дворце Долма-Бахче, резиденции турецкого правителя, с 31 на 1 января начали устраивать шикарные новогодние вечеринки, где текли рекой шампанское и анисовая водка раке, любимый напиток Ататюрка. В черном смокинге с бабочкой он лично встречал гостей, которым надлежало являться в европейских костюмах. В стамбульском районе Кадыкёй, месте тайных встреч первых христиан, наряжали самую высокую в городе елку. Эта традиция так и сохранилась до сих пор. По словам Арзу Гюнеш, автора популярного молодежного интернет-сайта, исконно мусульманская Турция тогда довольно быстро перестроилась на западный лад. В канун праздника на столах начинаются настоящие гастрономические оргии. Традиционная для европейцев индейка под апельсиновым соусом соседствует с турецкой долмой. Шампанское стоит рядом с восточным шербетом. Главный герой любого новогоднего веселья – Дед Мороз, по-турецки Нуэль Баба, который приносит всем подарки. Считается, что его прообразом был святой Николай, который проповедовал в Малой Азии в небольшом городке Демре на территории современной Турции. Монстр с длинной бородой, злобным лицом и острыми акульими зубами. Это изображение Санта-Клауса или Деда Мороза в образе шайтана одной из религиозных газет. Консервативные мусульмане никак не могут смириться с иностранными традициями. Исламистская партия «Счастье», организатор митингов протеста против приезда в Турцию Папы Римского, начала кампанию против Деда Мороза. Добрый седой старик, по мнению идеологов партии, на самом деле не что иное, как злой дух, обладающий огромной силой и несущий беду людям. Видный партийный деятель Керем Болки заявил, что демонический образ Деда Мороза должен был быть стерт из сознания турок. С его исчезновением должна уйти и культура празднования Рождества, которая якобы развращает мусульман. Санта-Клаус и украшения сосны напоминают об Иисусе, с которым неразлучны и другие главные символы Рождества. Пьянство, курение сигарет, азартные игры, неприличные танцы – все это олицетворяет сумасшедшие стороны жизни, которые всегда осуждала наша религия. В этот раз наступление Нового года по григорианскому календарю совпадает с началом важнейшего для мусульман религиозного праздника Курбан-Байрам. Исламские организации призвали турок отметить альтернативный канун Нового года в ночь на 31 декабря, согласно исламским источникам, в годовщину взятия Мекки пророком Мухаммедом. По мнению карикатуриста Мурата Бельге, накануне Нового года в Турции началась настоящая война между исламским и светским лагерями турецкого общества. Исламисты пытаются представить празднование Нового года и Рождества, которое, кстати, в Турции особо не отмечают, как гюнах, то есть тяжкий грех. По городу расклеили листовки со злым Дедом Морозом, которым пугают детей. Не так давно группа сумасшедших уничтожила елку в городском парке. К сожалению, наше общество до сих пор сковано предрассудками. В большинстве турецких супермаркетов продаются европейские открытки с традиционной рождественской символикой – ангелами, колыбелью с младенцем Христом, Вифлеемской звездой. На страницах газет развернулась настоящая дискуссия, уместны ли рождественские открытки в мусульманской стране. Как пишут светские турецкие СМИ, почти 100% рождественских открыток лишены истинно религиозного содержания. По мнению независимого журналиста Джема Каркунча, рождественские праздники в Европе вообще давно потеряли первоначальный смысл. Европейцы желают видеть 25 декабря каникулами, забавой, а не удручаться страданиями Христа. В Турции это связывают с чрезмерным отделением церкви от государства и атеизацией европейского населения. По мнению турецких аналитиков, в Европе наблюдается общая тенденция стереть Иисуса Христа из общественной жизни. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Напряженные идеологические битвы вокруг Санта-Клауса, Рождества и Нового года, который разворачивается в Турции. Обо всем этом рассказала наш корреспондент в Стамбуле. И эта очень любопытная история завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные темы – происшествие с российским авиалайнером, который совершил вынужденную посадку в Пражском аэропорту. Генпрокуратура России пытается увязать дело Литвиненко с Леонидом Невзлиным. Гражданская война в Сомали, эти и другие темы в следующем часе нашей программы. Слушайте Радио Свобода.
Польша покупает в России примерно две трети всего потребляемого газа.
Белорусская сторона продолжает занимать деструктивную позицию.
Михаил Ходорковский заявил отвод всей следственной группе.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент Форд был великим человеком.
Все знают, что наш народ перед выходными днями все-таки любит отдохнуть.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.